Всем привет! С вами Дмитрий Глухов, и это подкаст «Беспокойное прошлое». В работе над новыми выпусками я всегда старался придерживаться хронологического принципа и постепенно, небольшими шажками продвигаться от глубокой древности куда-то вперед. Но сегодня я решил этот принцип нарушить. Дело в том, что 27 мая 2023 года город Санкт-Петербург, который я очень люблю и в котором часто бываю, отметил юбилей. 320 лет – это солидная цифра, и пусть не круглая, но весьма красивая. И чтобы поздравить этот город, сделать для него хоть что-то, надеюсь, полезное, ну или, может быть, не настолько полезное, но хотя бы просто хорошее, я решил записать, скажем так, что-то вроде спецвыпуска «Беспокойного прошлого». И в нем я резко перенесусь из времен Древней Руси в самое начало 18 века и расскажу о том, как строился Санкт-Петербург. Уложиться строго в один выпуск у меня не получилось, поэтому он будет состоять из двух частей. И сегодня вы услышите первую часть. Парадис. Так Петр I нередко называл свое творение. Русский царь хотел видеть возводимый им город раем на земле, хотя, конечно, таковым он не был. История строительства Петербурга – это столкновение порядка и хаоса, человеческой воли и природной стихии, инициативы и тирании, творческого гения и огромных человеческих жертв. Я постараюсь рассказать о том месте, где создавался город, каким его планировал видеть Петр и как менялись его планы, кто и как строил Петербург, как устраивалась городская жизнь и как ей управляли, как жители города справлялись с пожарами и наводнениями. И уже под конец, как бы подводя итог, попробую порассуждать о так называемом петербургском мифе, о том, какое место этот город занимает в нашем сознании и в отечественной мысли в целом. Как я уже сказал, в какой-то момент я понял, что в один выпуск все не поместится, и поэтому сегодня я расскажу в основном о предыстории города и о том, как он застраивался, а другие сюжеты уйдут уже в следующий выпуск. Существует два популярных мифа о том, как выглядела та местность, где позже поднялся город. Первое заблуждение, очень старое и в целом не столь далекое от истины, заключается в том, что Петербург был построен буквально посреди болот на пустом и безлюдном месте, где вообще никто не жил. Второй миф противоположен этому и удивительным образом набрал популярность в последние годы, будто бы на месте Петербурга уже находился древний город, построенный некой иной цивилизацией, и такие монументальные сооружения, как гром камень, на котором стоит медный всадник, или колонны Исаакия, это якобы творение рук загадочных обитателей того древнего города. Ну, понятно на самом деле, что эта история уже совсем из области то ли клиники, то ли фантастики, то ли того и другого, и стоит в одном ряду, там, скорее, с теорией плоской Земли или офигительной историей о том, что в начале 19 века наша планета якобы пережила ядерную войну. Обо всем этом, конечно, было бы очень здорово поговорить, и, наверное, будет очень интересно, но как-нибудь в другой раз. Я обещаю про это когда-нибудь сделать отдельный выпуск. Устье Невы и ее берега на момент прихода русской армии в начале 18 века действительно были заселены достаточно слабо. Конечно, значительные территории были покрыты лесами и болотами. Однако история освоения этих земель уходит корнями вглубь веков, и было бы неплохо начать как раз с нее. На момент расселения славян по восточноевропейской равнине и образования древнерусского государства, то есть в IX веке, эту местность населяли финно-угорские племена Водь и Ижора. С XIII века эта территория, известная в русских летописях как Ижорская земля, была подвластна Великому Новгороду. До какого-то активного заселения дело, правда, не доходило. Вместо этого новгородцы предпочитали собирать дань с местного населения. Но не они одни. Точно так же на эти территории претендовали и шведы, которые не раз пытались тут закрепиться. Самая известная такая попытка знакома нам еще со школьных времен под именем Невской битвы. В 1240 году молодой князь Александр Ярославич с малой дружиной разбил шведов, которые пытались стать лагерем на берегу Невы. Но на этом история противостояния шведов и новгородцев не закончилась. Более того, в конце 13 века шведы закрепились на Карельском перешейке и основали город Выборг. Тем временем у новгородцев на Неве не было вообще никаких укреплений. Шведы воспользовались этим и в 1300 году организовали масштабный поход во главе с самим Торгильсом Кнутсеном, маршалом и фактически правителем Швеции в эти годы. У впадения Охты в Неву при участии итальянского архитектора была построена крепость Ланцкрона. Был прорыт сплошной ров между Охтой и Невой, дополнительно усиленный деревянной стеной с 8 башнями и бойницами. Отсель шведы собирались грозить населявшим окрестности язычникам, а в перспективе и русским, но уже годом позже, в результате крупного похода во главе с князем Андреем Александровичем, сыном Невского, новгородцы подступили к Ланцкроне и, собственно, сожгли ее. В 1323 году уже новгородцы во главе с князем Юрием Даниловичем, который в это время также был великим князем московским, озаботились строительством укреплений и основали в устье Невы на Ореховом острове крепость, которую так и назвали – Орешек. Здесь же был заключен Ореховский мирный договор, по которому Новгородская республика и Швеция наконец-то договорились о границе. Она шла по реке Сестре от Финского залива до озера Сайма и затем до берега Каяна моря, то есть Ботнического залива. А в 1478 году, как известно, Новгород вошел в состав Московского Великого Княжества, а значит и земли вокруг устья Невы также стали подвластны Москве. В составе российского государства эта территория находилась до событий смутного времени, когда она была захвачена шведами, а затем отошла к ним после заключения Столбовского мирного договора в 1617 году. По его условиям к Швеции отходили Ивангород, Ям, Копория, Орешек и Карело с уездом. Все течение Невы и весь выход к Балтийскому морю теперь контролировали шведы. Эта территория стала называться Ингерманландией или Ингрией. Попытки вернуть ее в середине 17 века успеха не имели. Разумеется, переход этих земель под власть Швеции повлек за собой и отток русского населения. По подсчетам исследователей Семенцова, доля русских в общем составе населения Ингрии сократилась с 89,5% в 1623 году до 26,2% в 1695 году. На момент начала 18 века население этих мест, тем не менее, оставалось смешанным и немногочисленным. Как пишет финский исследователь Саулу Кепсу, автор книги «Петербург до Петербурга», поселений на острове Янисаари, то есть Зайчим, не было. Но уже чуть выше по течению реки стояли деревни и мызы. Простирались поля, пастбища, огороды. Поясню, мызы – это отдельно стоящие усадьбы. Это слово пришло к нам из Прибалтики. В эстонском и латвийском языках есть похожие слова – и использовалось это слово в основном в Петербургской губернии. Освоенными и заселенными были южные и восточные берега острова Куйвусаари, будущий Петербургский, Петроградский, Городовой и так далее, береговая линия Васильевского острова по Малой Неве, а также некоторые места будущей Адмиралтейской стороны. Приневские поселения имели разные размеры, от буквально пары дворов до крупных, состоящих из нескольких десятков дворов. Среднее течение Невы было заселено более густо. Доминировала над окрестностями крепость Ниеншанс, основанная в конце 1611 года на Охтинском мысу, там же, где изгоревшая Ланцкрона. Тяготение шведов к этому месту объясняется высоким берегом, его не заливало даже во время жестоких наводнений. На другом берегу Охты, напротив крепости, вырос городок Ниен. Путешественник петровских времен писал о нем, хотя и со слов очевидцев, как о городе, хотя и малым, но красивым и зажиточным, где велась значительная торговля по воде, хорошо тогда обеспечивавшая богатых людей. Ниен жил за счет приграничной торговли и действительно был совсем небольшим. В конце 17 века там числилось около 400 дворов и около 1500 жителей. А в крепости Ниеншанс, судя по всему, и вовсе не было постоянного населения, кроме военного гарнизона. Земли в устье Невы принадлежали в основном крупным шведским землевладельцам. Например, усадебный сад некоего Эриха Бернта фон Конуу в будущем станет основой Петровского летнего сада. А вот на левом берегу Невы Почти напротив Ньиншанса, то есть на месте нынешнего Смольного, находилось село Спасское с православной церковью. Северная война, затеянная Петром I за выход к Балтике, как вы помните, началась для России крайне неудачно, с разгрома под Нарвой. Казалось бы, тут-то все и закончилось, и Карл XII, шведский король, действительно так думал. Но пока он воевал против короля Августа II Сильного на территории Речи Посполитой и Саксонии, Петр форсированно готовился продолжать войну, перевооружал армию и перестраивал ее и всю государственную машину на новый лад. И уже в 1702 году военные действия перенеслись в Ингерманландию. Армией здесь командовал Борис Петрович Шереметьев. Петр в это время находился в Архангельске, так как ожидал шведского нападения на этот город. Под командованием Шереметьева русская армия летом 1702 года разбила шведов при мызе Гуммельсгов и на реке Ижоре. В сентябре Петр, так и не дождавшись шведов в Архангельске, прибыл в Ладогу. Русская армия осадила Нотебург, бывший Орешек. Гарнизон был совсем небольшой, но хорошо оснащенный пушками. После упорного сопротивления 11 октября крепость сдалась. Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен. «Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила», – писал Петр. Замечу, что, владев крепостью, он не вернул ей старое русское название, а присвоил новое, тоже символичное – Шлиссельбург, ключ-город. В владении им Петр выделил ключ к успехам на Невских берегах. И успех последовал. Настала очередь Ньиншанса. Население соседнего городка Ниена эвакуировалось вскоре после падения Нотебурга, но крепость была взята лишь 1 по новому стилю 12 мая 1703 года. Петр переименовал ее в Шлотбург. Теперь у него был не только ключ-город Шлиссельбург, но и город-замок Шлотбург. Поначалу царь хотел обосноваться именно здесь, но потом пришел таки к выводу, что крепость не подходит для поставленных задач. Укрепления не так мощны, устье Невы отсюда контролировать не получается. Вывод. Надо двигаться ближе к устью. Петр и Меншиков с группой товарищей на лодках разведали местность, заодно захватили два шведских корабля. За эту викторию бомбардирского капитана Петра Михайлова, так Петр приказывал себя называть, когда был при исполнении, и поручика Меншикова пожаловали андреевскими кавалерами. В Воронеже на радостях начались бои с Ивашкой Хмельницким и Ивашка пошиб, писал классик исторической науки Сергей Михайлович Соловьев. Что за Ивашка Хмельницкий такой, объяснять не буду, думаю, и так понятно. 16-го, а по новому стилю 27-го мая 1703 года на острове, который по-фински назывался Янисари или Енисари, по-шведски Люст-Эйланд или Люст-Гольм, а по-русски Заячий остров, началось строительство крепости. С этого дня город Санкт-Петербург и отсчитывает свою историю. Среди историков Санкт-Петербурга существует некий консенсус. Практически все признают, что в день закладки крепости Петра I на Заячьем острове не было. В это время он находился в ладейном поле и решал важные дела, связанные со строительством кораблей. Исследователь Шарымов пытается оспорить этот факт, мол, не мог Петр пропустить такое важное событие. Впрочем, историк Анисимов парирует это утверждение тем, что Петр отсутствовал и при основании форта Кронштадт и крепости города Кронштадт, но при этом всякий раз присутствовал в момент освящения первой на новом месте церкви. Кстати говоря, с Петрова дня, 29 июня, когда митрополит новгородский Иов освятил деревянную церковь во имя святых апостола Петра и Павла на Заячьем острове, в документах появляется название Санкт-Петербург. История названия – это вообще отдельная песня. Мы с вами люди серьезные, образованные, не нужно лишний раз пояснять, что город назван не в честь Петра, который царь, а в честь его небесного покровителя, апостола Петра. И в том привычном виде, в каком мы знаем название – Санкт-Петербург, оно устоялось далеко не сразу. Первоначально это название «Санкт-Петербург» относилось прежде всего к крепости. Да и единого варианта написания названия долгое время не было. Цитирую. В документах Петровской поры он называется и Петрополем, и Питерполом, и Эспетрополисом. И вообще, как только не называли город, получивший впоследствии свое классическое название Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Эспетерсбург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург слитно, Санкт-Петербург также слитно, Санкт-Петербург с Ером, Петербург. По письмам и бумагам Петра видно, что сам царь чаще всего называл город Санкт-Петербург, останавливаясь на голландском написании и произношении имени Петр как Питер, пишет Евгений Анисимов. Потребовался не один год и даже не один десяток лет, чтобы за крепостью закрепилось название в честь главного храма – Петропавловская, а Санкт-Петербургом стал исключительно сам город. Итак, на Заячьем острове выросла крепость. Выросла не сразу. Довольно быстро выяснилось, что во время наводнений эту местность заливает река, поэтому пришлось подсыпать землю в самых низменных местах, а землю эту носили аж с городового острова. Словом, тяжелая, утомительная работа. Добавлю, что вместо стен поначалу насыпали земляной вал, и бастионы также были земляными. Всего их было 6, каждый назван в честь того вельможи, который наблюдал за строительством. Меньшиков, Трубецкой, Зотов, Нарышкин, Головкин и, собственно, государев бастион, за строительством которого наблюдал сам Петр. Лишь с 1706 года началось строительство каменных укреплений. Чуть раньше, со стороны наиболее опасного участка, то есть суши, начали возводить кронверк, наружное отдельно стоящее укрепление. Кронверк состоял из бастиона и двух полубастионов, вокруг него был прорыт ров. Сейчас на его месте находится военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, или, проще говоря, артиллерийский музей. Несмотря на то, что я в последнее время в силу разных событий охладел к разным пушечкам, этот музей все равно нежно люблю. С Заячьим островом соседствует Петроградский, сейчас эта часть города известна как Петроградская сторона. Он сменил множество названий и до возникновения северной столицы, и после, но в годы строительства Петербурга этот остров назывался городовым или городским. Здесь-то, под прикрытием крепости, и начал расти город. Поначалу Петербург развивался довольно стихийно, это хорошо описывает исследователь Лупов. В первые годы своего существования Петербург застраивался по старинке. Одна за другой возникали слободы с узкими, подчас кривыми улицами, по сторонам которых стояли крохотные домишки. Это был период почти исключительно одного лишь деревянного строительства, вплоть до 1711 года. Здесь же, на городовом острове, вырос не сохранившийся до наших дней Троицкий собор и вполне сохранившаяся одноименная площадь. Здесь, на берегу Невы, появился скромный деревянный домик Петра I, возле которого постепенно стали вырастать куда менее скромные дома разных вельмож. Параллельно, на противоположном берегу Невы, возник и разрастался как бы альтернативный центр города. Им стало Адмиралтейство. Оно имело огромное значение для истории Петербурга и той бурной деятельности, которую развел Петр. Адмиралтейство стало, говоря современным языком, градообразующим предприятием Петербурга. Его закладка состоялась 5 ноября 1704 года, на ней Петр точно присутствовал, а строительство Адмиралтейского двора, по сути целой крепости с валами, бастионами и пушками, происходило летом и осенью 1705 года. Адмиралтейство стало обрастать домами, где жили его строители и работники. Застройка была такой же хаотичной, как и на городовом острове. Историк Лупов, которого я уже цитировал, замечает, что это были, можно сказать, два разных города с разным управлением. Поселениями, где жили адмиралтейские служащие, ведало само адмиралтейство. Связи между этими частями города практически не было. Петр стремился приучить жителей Петербурга к воде и почти не строил мосты, только там, где они были жизненно необходимы. И ни одного моста через Неву при Петре так и не было построено. Как я уже говорил, в первые годы Петербург застраивался хаотично, без единого плана. Это было не случайно. Напомню, что вообще-то шла война с Швецией, и эти территории формально принадлежали ей, и ситуация была, скажем так, подвешенной. Никто не знал, как повернется ситуация. И лишь после Полтавской битвы, которая стала очевидным переломным моментом Северной войны, и после неудачного прусского похода, 1711 года, окончившегося значительным конфузом, но не настолько серьезным, чтобы пришлось сворачиваться и уходить с берегов Невы, стало понятно, что русские здесь надолго. Дело пошло всерьез с 1712 года. В этом году происходит несколько важных моментов. В Петроградской крепости под руководством швейцарского архитектора Доминика Трезини начинается возведение каменного собора с колокольней. Как писал немецкий путешественник Геркенс, правда чуть позже, Судя по модели, которую я видел, это будет нечто прекрасное, подобное чему в России пока еще найти нельзя. Роль Трезини в создании Петровского Петербурга трудно переоценить, и об этом мастере я еще расскажу отдельно. Далее. В 1712 году выходит указ Петра о переселении 1212 дворянских семей в Петербург с обязательной постройкой там своего дома. Это был не первый переселенческий указ Петра. Еще раньше, точно таким же образом, в принудительном порядке в город на Неве переселялись несколько тысяч мастеровых с семьями на вечное житье. То есть не временно, а пожизненно. Ну а теперь, получается, дело дошло и до элиты. Надо сказать, что подобное случилось в русской истории не впервой. Еще Иван III принудительно переселял ненадежных новгородских бояр из их родных вотчин на новые земли и заменял их проверенными людьми. Этим перебором людишек занимались его наследники, особенно преуспел Иван Грозный. А в 1699 году и сам Петр уже практиковал нечто подобное, но по отношению к крестьянам. В целях заселения свежеприобретенного Азовского края был издан указ реку Битюг с землями передать в ведение Большого дворца и из пашихонских сел переселить на новое место 2530 крестьянских и 20 бобыльских дворов. Произошло и еще одно важное событие. В том же 1712 году из Москвы в Петербург переехал правительствующий сенат. Тогда же сюда перебралось большинство посольств. Персидское посольство обосновалось на Неве еще годом ранее. Традиционно именно 1712 год, и именно в связи с этими событиями считается временем превращения Санкт-Петербурга в столицу российского государства. На самом деле это такая наиболее популярная дата, наиболее популярный год, но обо всем этом пока еще ведутся споры. Во-первых, никакого указа о наделении свежеоснованного города столичным статусом не было. По сути, Петербург признали таковым по факту пребывания здесь царского двора, высших государственных органов и дипломатических миссий. Некоторые историки больше внимания обращают на 1714 год. Именно тогда Петербург был впервые назван столицей в официальном издании «Календаре или месяцеслове», за 1714 год. Там впервые в официальном печатном издании появилась фраза «Царствующий град Санкт-Петербург». И далее значилось «На печатном Санкт-Петербургской типографии лето 1714, мая 8 день». Именно эту дату, 8 или 19 по новому стилю мая 1714 года, исследователь Павел Кротов и считает днем объявления Петербурга столичным городом. В Большой российской энциклопедии годом переноса столицы в Санкт-Петербург также значится 1714. Кстати, и о переезде Сената в Петербург данные также расходятся. Все чаще окончательным годом переезда этого органа в Москву называют не 1712, а 1714 год, а до этого переезды сенаторов из Москвы в Петербург, видимо, носили временный характер. В 1713 году последовал указ, которым все лица, причисленные к царскому двору, в первую очередь царевич Алексей с женой, обязывались постоянно жить в Петербурге и строить здесь дома. Выходцы из Москвы, в первую очередь царские родственники, селились на московской стороне. Так назывались территории за Фонтанкой, где находились литейные и пушечные дворы, партикулярная верфь, где строились частные суда, хомовный парусный двор и другие промышленные объекты. Но хотя эта территория кажется такой как бы промзоной, ближе к Неве все-таки сложился более аристократический район из дворцов и усадеб. И крупнейшей постройкой здесь был дворец сестры Петра I Натальи Алексеевны. Еще одна часть Петербурга, которая начала развиваться уже в петровские времена, носит название Выборгская сторона, поскольку здесь начиналась дорога на Выборг. При Петре здесь возникали в основном заводы, казармы и так называемые Синявина-Слобода, где жили работные люди и нижние чины канцелярии городовых дел. После победы в Полтавской битве была построена деревянная церковь в честь Самсония Странноприимца, а рядом с ней одно из старейших петербургских кладбищ, не дошедшее, правда, до наших дней. Позже на месте деревянной церкви был построен каменный собор. На Выборгской стороне находилась и госпитальная слобода. Еще при Петре здесь были основаны два госпиталя – генеральный сухопутный в 1717 году и генеральный адмиралтейский в 1719. Здесь же находились и медико-хирургические школы. Вообще, активная застройка Выборгской стороны при Петре велась в основном в 1714-1715 годах, а потом царь сосредоточил свое внимание на других территориях, прежде всего на Васильевском острове. Но давайте по порядку. С начала 1710-х годов началась разработка генеральных планов застройки Петербурга. И первый из них изрядно шокировал приближенных Петра, ведь по этому плану царь планировал перенести центр столицы на остров Котлин. Да, на тот самый Котлин, где сейчас город Кронштадт, являющийся, впрочем, административной частью Петербурга. Петр очень хотел приблизить город к Балтийскому морю, обратить его фасад к Балтике. И уже тогда император видел город, если не Северной Венеции, то как минимум Новым Амстердамом. И поэтому город был расчерчен на равные отрезки 61 линией каналов. По всей видимости, Петр хотел заселить остров Котлин наиболее состоятельными и знатными горожанами, а на берегу Невы оставить поселение рабочих и солдатские гарнизоны. Заселение острова Котлин, разумеется, было принудительным. В 1712 году даже вышел соответствующий указ, который касался дворян, состоятельных купцов и ремесленников. С Петром, разумеется, не спорили, все-таки жить всем хочется, да и свобода всем дорога. Но и исполнять его повеления не торопились. Как оказалось, не зря. Время шло, война с Швецией все не заканчивалась, а значит и остров Котлин по-прежнему находился на переднем краю обороны Санкт-Петербурга. Уже в 1715 году возникает новая идея, столь же продуманная и надежная. Теперь Петр захотел сделать центром новой столицы Васильевский остров. До этого о Васильевском острове приходилось говорить довольно мало. Видимо, он прежде не играл большой роли в императорских планах, и поэтому царь спокойной душой подарил остров своему знаменитому сподвижнику Александру Даниловичу Меншикову. Кстати говоря, петербургскому генерал-губернатору, эту должность он занимал практически с момента основания города аж до 1724 года. Ну а теперь Петр возлагал надежду на то, что именно Васильевский остров станет морским фасадом города, раз уж с Котлином не сложилось. Первый генеральный план Санкт-Петербурга, учитывающий разнообразные хотелки Петра, в первую очередь расположение городского центра на Васильевском острове, начертил Доменико Трезини. Петр лично утвердил этот план 1 января 1716 года. Вот как его описывает исследователь Юрий Овсянников. Васильевский остров, согласно желанию царя и плану Трезини, должен был походить на Котлин, почти повторять его. Те же военно-лагерные прямоугольники жилых кварталов, черные параллели каналов от Большой до Малой Невы, пересекающие их дороги и водяные пути с востока на запад. На восточной стороне во всю протяженность с юга на север сад генерал-губернатора Петербурга князя Александра Меншикова. На северо-западной стороне огромный парк для всех обывателей. И такой же, только меньше размером, на юго-западной стороне. Свободен от построек только лишь маленький пятачок Стрелки, единственной площадкой для народных торжеств и гуляний. Все ясно, четко и подчинено строгим и точным правилам. Итак, по этому замыслу видно, что линии Васильевского острова должны были быть не улицами, как сейчас, а каналами. Самый широкий из них, по которому могли бы проходить крупные суда, предполагалось прорыть на месте нынешнего Большого проспекта. Ключевая роль была предназначена Стрелке Васильевского острова. Она должна была стать будущим главным городским центром. В 1717 году возникает новый план, разработанный уже французским архитектором Жан-Батистом Леблоном. О нем, как и о Трезине, нужно будет еще сказать отдельно, а пока что о его плане. Во многом он был схож с тем, что годом ранее представил швейцарский архитектор, и, несомненно, учитывал план Трезини. Но были и отличия. Историк Анисимов пишет: «Леблон ввел деление застройки на своеобразные микрорайоны, композиционные группы. Центром должен был стать царский дворец. От него во все стороны Васильевского острова расходились широкие лучи главных улиц. Четыре церкви украшали перекрестки. Площадь размером в одну квадратную версту, дворцовый сад, административные здания и жилые кварталы – все это было органично связано магистралями и придавало законченность центру, где стояли самые высокие здания». Согласно генеральному чертежу Санкт-Петербурга, план города был как бы вписан в эллипс, и город опоясывало кольцо стен и бастионов, как в Амстердаме, но при этом застройка не подчинялась конфигурации стен, она по-прежнему была регулярной и создавала возможности для дальнейшего роста и развития города. План Леблона отправили царю на утверждение, а он в это время был не где-нибудь, а в Париже. Царь посмотрел и решил, что не стоит принимать скоропалительных решений, нужно самому все осмотреть. А пока что он велел продолжать отводить участки по берегу по утвержденному чертежу Трезини, но с таким расчетом, чтобы незастроенными оставались те места, где по проекту Леблона должны были входить в него каналы. Тогда же, кстати, был разработан типовой проект каменного дома для застройки набережных, так называемый дом для именитых. Долгое время его автором считался Трезини, однако сейчас установлено, что это был проект Леблона. Вернувшись в Петербург, Петр внес в проект некоторые изменения. Ключевой момент. Центр города решили как бы подтянуть ближе к стрелке. В остальном план Леблона был утвержден, началось строительство. Но совсем скоро, уже в 1719 году, Леблон умер. Работа снова была возложена на Трезини, перед которым Петр поставил задачу разместить на стрелке Васильевского острова главную площадь города, расположить на ней здание коллегий, новые главные распорядительные органы, торговый порт и в придачу к нему таможню и мытный двор. Здесь же, на Васильевском острове, поначалу расположился и сенат. Работы на стрелке продолжались до самой смерти Петра и даже дольше. Знаменитое здание 12 коллегий, призванное символизировать согласованность единства высших государственных учреждений, было достроено лишь в начале 1730-х годов. Мытный двор переделали в гостиной, таможня и погауза передвинули западнее, по берегу Малой Невы, сенат позже переехал на Адмиралтейскую сторону. Петр до конца жизни так и не отказался от идеи превращения Васильевского острова в центральный и самый респектабельный район города. Но утвержденный им проект застройки так и не был реализован. Стены и бастионы противоречили самой идее обращения города лицом к морю. Рытье каналов было слишком трудоемким делом, которое требовало времени, средств и адского труда. К тому же, несмотря на все новые и новые указы о переселении, мало кто из представителей знати стремился переселиться на остров в условиях отсутствия мостов через Неву и частых наводнений. Даже несмотря на то, что суровые приказы сопровождались реальными принудительными мерами. Тем, кто слишком медлил с переселением, по приказу Петра ломали крышу дома. Но в итоге так и вышло, что застроенной оказалась лишь незначительная часть острова, в первую очередь, конечно, набережная Невы с роскошным Меньшиковским дворцом. В 1722 году, как пишет Евгений Анисимов, из намеченных 3300 участков фундамента заложили всего 257 дворохозяев. И в начале 1730-х годов многие гости Васильевского острова могли лицезреть множество заложенных и брошенных фундаментов. А будущий Большой проспект, так и не ставший широченным каналом, в то время представлял собой лишь просеку через лес, все еще покрывавший на тот момент большую часть острова. А сам город, вопреки разнообразным хитрым планам, все разрастался и тяготел скорее к Адмиралтейскому острову, то есть, по сути, к той части города, которую от Большой земли отделяли лишь неширокие речки. На левом берегу Невы рабочие кварталы соседствовали с дворцами. Район нынешних Большой и Малой морских улиц был застроен домами корабельных мастеров. На месте Дворцовой площади располагался морской рынок. В то же время на берегу Невы начали один за другим вырастать зимние дворцы. Петр I менял свою петербургскую прописку несколько раз. Поначалу он, как известно, поселился в небольшом деревянном доме неподалеку от Троицкой площади, из окон которого можно было наблюдать за строительством крепости и за тем, что происходит на Неве, то есть это было еще на городовом острове. Когда в жизни Петра появилась Екатерина, будущая императрица Екатерина I, то пришло время задуматься о жилье, скажем так, премиум-класса. В 1708 году на участке между Невой и Миллионной улицей строится деревянный зимний дом. В 1711 году Петр повелел считать Екатерину своей законной супругой. 19 февраля 1712 года состоялось официальное венчание в церкви Исаакия Далмацкого. Сподвижник Петра и губернатор Петербурга Александр Меньшиков в качестве свадебного подарка выстроил каменные свадебные палаты. Туда и переехали Петр и Екатерина. 4 года спустя по проекту архитектора Матернови началось строительство нового дворца, такого, каким его хотел видеть сам Петр. Дворец был вынесен к набережной, фасад выходил на Неву, а с боковой стороны был прорыт зимнедомный канал, нынешняя зимняя канавка. Во время работы над дворцом Матернови внезапно умер, и строительство продолжил архитектор Гербель. К осени 1723 года строительство было завершено. Зимний дворец Петра I, в отличие от его предыдущих жилищ, стал самым торжественным и грандиозным дворцом Петербурга. Правда, как известно, Петр прожил в нем совсем недолго. После смерти императора Зимний дворец не раз перестраивался, и нынешнее роскошное здание, построенное по проекту архитектора Растрелли, стало пятым по счету Зимним дворцом. Но если и Зимний, то должен быть и Летний дворец, а он как раз сохранился по сей день. Это значит, что нужно сказать несколько слов еще и о Летнем саде, где этот дворец находится. Я уже упоминал, что до возникновения Петербурга на месте Летнего сада находилась усадьба некоего Эриха Бернта фон Коноу. Петр довольно быстро выбрал это место в качестве своей летней резиденции. Жил здесь сперва в деревянном, а затем и в каменном дворце. Скромный двухэтажный летний дворец дошел до наших дней. Он был построен архитектором Трезини, который, зная вкусы Петра, вероятно, ориентировался на нидерландский дворец Маурицхёйс. Петр въехал в этот дворец в 1712 году и жил здесь каждый год с мая по октябрь. Для проживания в холодное время года здание было не предназначено. Летний сад – это вообще отдельная история. Петр прилагал немало сил для его благоустройства. Работы начались еще в 1704 году. Строителем сада был назначен Иван Матвеевич Угрюмов. С 1707 года наблюдение за благоустройством сада поручено Александру Кикину, а в 1716 году из Парижа прибыл знаменитый архитектор Леблон. Он приобрел известность прежде всего как мастер садово-парковой архитектуры, и неудивительно, что работы по благоустройству летнего сада Петр поручил именно ему, поставив под его начало самых толковых местных мастеров. Сад был ограничен Невой, фонтанкой и прорытой в 1716 году лебяжьей канавкой. При Петре через сад был прорыт поперечный канал, деливший его надвое. Сад был устроен по модному в те годы регулярному принципу, моду задавал, конечно же, Версаль, украшен садовыми лабиринтами, скульптурами и, конечно же, фонтанами. Водоснабжение стало главной инженерной задачей у строителей сада. Поначалу воду доставляли из реки Фонтанки, так она и получила название, а прежде называлась безымянным ериком. Сперва это делалось с помощью устройства на конной тяге, а затем с помощью водовзводной машины, конструкции французского инженера Дезе Гюлье. Петр не был доволен результатом, и поэтому в 1718 году начали рыть очень протяженный Лиговский канал, который брал свое начало у реки Лиги, сейчас известно как Дудерговка, протекающей на юго-западе современного Петербурга и частично в Ленобласти. Вода из Лиговского канала поступала в специальный бассейн на месте пересечения нынешней улицы Некрасова и Греческого проспекта. Отсюда старое название улицы Некрасова – бассейная. Да, именно здесь жил тот самый человек рассеянный. Из этого бассейна вода поступала к водовзводным башням, которые в свою очередь обеспечивали водой фонтаны. Строительство затянулось, и водопровод заработал лишь в 1725 году, уже после смерти Петра. Да и, как отмечает исследователь Лупов, затея оказалась неэффективной. Стоит также заметить, что в петровские времена попасть в летний сад было не так-то просто. В празднествах участвовала лишь знать, а в остальное время войти в сад можно было лишь по воскресеньям. Но пускали не всех, то есть действовал, как сейчас говорят, фейс-контроль. И вообще, несмотря на обилие парков и садов в Петровском Петербурге, все они принадлежали либо царю, либо крупным вельможам. Очевидно, по замыслу Петра новая столица должна была иметь не только военное и экономическое, но и сакральное значение. В условиях затянувшейся войны с Швецией Петр решил связать город с именем святого благоверного князя Александра Невского. Это было логично. Князь был обязан своим знаменитым прозвищем именно Победе над шведами, которая состоялась как раз на берегу Невы. На предполагаемом месте Невской битвы, у впадения Черной речки, сейчас это река Монастырка, в Неву, летом 1710 года был заложен Александро-Невский монастырь. Забегая вперед, скажу, что с выбором места, конечно, промахнулись. Теперь уже считается, что битва произошла значительно дальше, впадение в Неву реки Ижоры. Сейчас там поселок Усть-Ижора, который относится к Петербургу, там есть Александро-Невская церковь и даже музей-диорама, посвященный Невской битве. Вокруг монастыря постепенно вырос целый городок из хозяйственных построек и жилых слобод, где обитали работники и слуги. Позже, уже в 1724 году, Петр перевезет из Владимира в Петербург мощи Александра Невского и торжественно перезахоронит их в монастыре. А пока что вставал вопрос о том, как соединить монастырские земли с городом. По замыслу Петра, монастырь и центр города нужно было связать большой перспективой, то есть широкой дорогой, которой позже будет суждено стать Невским проспектом, главной улицей города. но пока что вокруг шумел густой лес, поэтому работа началась с прокладывания просеки. По сути, работа началась одновременно в двух местах. В 1710 году в центре города между Мойкой и Фонтанкой, и в 1712 году от монастыря в сторону центра города, то есть одновременно из центра и от монастыря стали прокладывать две дороги. Они должны были соединиться у Новгородского тракта, который вел, как можно догадаться, в Новгород и дальше, в Москву и прочую центральную Россию. Новгородский тракт проходил примерно там, где сейчас идет Лиговский проспект. К 1718 году была закончена дорога от монастыря до Новгородского тракта. Тогда же с ней соединилась и другая часть будущего Невского. Поскольку это были две отдельные просеки, они соединились под углом. Позже Петр захочет спрямить этот угол, проложив дорогу от соборной церкви к Адмиралтейству перспективно. При его наследниках даже будут предприняты некоторые усилия, так появятся гончарные и тележные улицы. Но основной магистралью все равно останется Невский проспект. Уже при Петре большая перспектива стала одной из главных магистралей Петербурга. Понятно, что на современный Невский она мало была похожа. Галштинский придворный Берхгольц, прибывший в Петербург в июне 1721 года, писал: «Мы въехали в длинную и широкую аллею, вымощенную камнем, и по справедливости названную проспектом, потому что конца ее почти не видно. Она проложена только за несколько лет и исключительно руками пленных шведов». Будущий Невский стал как бы парадным въездом в Петербург, поэтому Петр уделял много внимания его благоустройству. Пленные шведы действительно вымостили и озеленили главную улицу города. И в целом окрестности Невского были куда зеленее, чем сейчас. Собственно, значительная часть перспективы была просто загородной дорогой, проложенной через лес. Но и в городской черте хватало зелени. От Фонтанки до современной улицы Восстания раскинулся выходящий к Невскому огромный итальянский сад. Лесополоса отделяла Невский и от переселенческих слобод, где жили мастеровые люди, переведенные в Петербург из Центральной России. Рубить эти деревья запрещалось под страхом жестокого наказания. Еще один любопытный момент. Дорога, которую вела к монастырю, сейчас этот участок часто называют Староневским проспектом, в 1718 году стала платной. Чем это объяснялось? Ну, объяснялось это тем, что, мол, дорога строилась силами Александра Невского монастыря, его работниками, состояние дороги поддерживают они же, средств на это уходит много, поэтому извольте платить. С верховых по 3 копейки, с телеги 5 копеек, с кареты от 10 до 30 копеек. Очень немаленькие цены по тем временам. А не хотите платить, езжайте в обход вдоль реки. Кто знаком с петербургской географией, тот примерно представляет, какой это крюк. В общем, эта часть дороги фактически находилась в монастырской собственности. Что ж, вот так, в общих чертах, я вам примерно обрисовал историю застройки основных районов Санкт-Петербурга. Я уж не стал касаться пригородных усадеб, это вообще отдельная история. Стал ли город парадизом? Ну, для его главного создателя, Петра, не знаю, может быть, сбылась, так сказать, мечта. А для других граждан, вельмож, простых работяг? Перед жителями города вставало множество проблем. Что делать, как питаться, как не согнуться под гнетом налогов и повинностей и не погибнуть во время очередного наводнения? Обо всем этом я буду подробно рассказывать в следующий раз. Всем спасибо. До скорого.